Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будет о домашнем насилии. Сначала заголовок, как это все подавалось. Минюст называет преувеличенными масштабы домашнего насилия в России. Сегодня были такие новости с утра. А потом было разъяснение со стороны Министерства юстиции. Они говорят об искаженности распространившейся в СМИ информации о позиции ведомства по поводу масштабов домашнего насилия, представленной в Европейский суд по правам человека. Информация о том, что Минюст считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в ЕСПЧ позиции властей Российской Федерации и содержит вырванные из контекста заявления. Так сказано в сообщении пресс-службы министерства, которое в эти минуты распространяет Интерфакс. Журналисты, говорят в ведомстве, некорректно перевели с английского на русский выдержки из процессуальной позиции ведомства. Изложенная в направленном в ЕСПЧ меморандуме позиция заключается в том, что серьезная проблема насилия общая для многих стран, в том числе и для России, актуальна. При этом государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой – ребенок, женщина или мужчина. Все началось действительно с того, что газета «Коммерсант» сегодня вышла и написала: «Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве серьезной проблемы и считает, что его масштабы в стране достаточно преувеличены». Речь шла об официальном ответе Минюста Российской Федерации в ЕСПЧ, где уже дела четырех женщин, включая, к примеру, Маргариту Грачеву, которой, если кто помнит, бывший муж отрубил кисти рук. Ну, кисть одной руки сохранили, а вот другая, теперь там протез. Авторы документа, и это опять возвращаюсь к сегодняшнему «Коммерсанту», делают вывод, что России не нужен отдельный закон о домашнем насилии, а пострадавшие женщины пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации. Лариса Павлова, адвокат, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Лариса Октябристовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна Савина, юрист проекта «Правовая инициатива». Татьяна Юрьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Как бы то ни было, что бы там ни говорило сейчас Министерство юстиции, но вот как минимум 4 женщины уже жалуются в Европейский суд по правам человека на то, что есть проблемы с домашним насилием. Так есть или нет, Лариса Павлова?
Но если из 80 миллионов женщин на территории Российской Федерации 4 жалуются, значит, у 4 минимум проблема есть.
То есть вы полагаете, что эти 4 случая не показатель?
Ну, я назвала количество женщин в Российской Федерации.
Хорошо, тогда по-другому. А что у нас вообще с домашним насилием?
Я думаю, что стоит обсудить позицию нашего ведомства основного, Министерства юстиции, которое, как вы сейчас пояснили, сказал о том, что проблемы с насилием есть всегда, везде, в любой стране, включая Российскую Федерацию. Такая проблема есть. Насилие в семье, насилие в школе, насилие на улице, насилие на катке, насилие в тюрьме и так далее, и так далее. Во многих этих местах насилие имеет место быть.
Но нет отдельной проблемы домашнего насилия, ведь, насколько я понимаю, в данном случае коллизия ровно в том, что отдельной статьи, карающей именно за домашнее насилие, просто нет.
Почему же? Почему же? В Российской Федерации существует достаточно распространенная система законодательства, и как адвокат, который практикует до настоящего времени, я могу сказать о том, что существует несколько десятков статей, которые в разных кодексах, уголовном, административном, даже в гражданском праве, которые регулируют вот вопрос защиты человека от насилия и последствий насилия.
Но домашнее насилие как отдельное выделять не стоит.
Начнем с того, что, конечно, не стоит. И я должна сказать сразу о том, что когда я прочитала текст этого закона, честно говоря, мне стало просто плохо. Как человеку, который осуществляет защиту как потерпевших, в данном случае не потерпевшие, даже пострадавшие, так и лиц, совершивших некий поступок. Нельзя защитить ни того, ни другого. Этот закон является мыльным пузырем, о котором много говорится, который не решает ни одну проблему насилия, в том числе в рамках семейных взаимоотношений.
Лариса Павлова, адвокат, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Татьяна Савина, юрист проекта «Правовая инициатива». Татьяна Юрьевна, с вашей точки зрения, можно говорить о том, что вот эти четыре случая, которые аж до ЕСПЧ дошли, показывают, что у нас это серьезная проблема?
Да, конечно, можно. Я считаю, что проблема домашнего насилия является очень распространенной проблемой во всех государствах, не только в России, но и вообще, если мы возьмем вот любое государство. И вот эти четыре случая, я хочу напомнить, что это не первые случаи, что в июле этого года Европейский суд уже вынес постановление по делу россиянки Валерии Володиной, и суд там как раз-то признал, что Россия нарушила свои позитивные обязательства, и что в России отсутствует законодательство, способное бороться с домашним насилием. И поэтому я считаю, что, конечно, нам нужен закон о домашнем насилии, что эту проблему нужно решать, и эта проблема, это не, как бы не проблема отдельного человека, это проблема всего государства, это проблема всего нашего общества.
Но почему нужен какой-то отдельный закон? Ведь действительно существует много разных актов, которые так или иначе защищают от насилия как такового.
Как показывают как раз-то дела россиянок Натальи Туниковой, Елены Гершман, Ирины Петраковой, Валерии Володиной, существующее законодательство не способно защитить женщин от домашнего насилия, оно просто не работает. Сейчас у нас домашнее насилие – это вообще административное преступление, административный проступок, и предусматривается штраф за совершение первого акта домашнего насилия. Это не является эффективным, это не способно остановить насильника.
То есть, грубо говоря, если это сейчас не работает, то мы напишем новую бумагу и заработает.
Нет, закон о противодействии домашнему насилию будет включать как раз-то и другие меры, потому что в борьбе с домашним насилием необходим комплекс мер. Не только законодательно запретить это, но также и проводить тренинги с судьями, психологами, врачами, полицией. Необходимо изменить образование, необходимо, чтобы образование не было основано на дискриминации, гендерных стереотипах и так далее. То есть мы говорим о комплексе мер, не только законодательных.
Когда вы говорите о гендерных стереотипах, 757-й, который пишет, как он пишет, ссылаясь на данные МВД, что в России в 2015 году в семье насильственной смертью погибло около 1000 человек, из них 36 дети, 304 женщины и 756 это мужчины. Это не проблема?
Да, мне вот интересно, откуда эта статистика, потому что мы направляли официальный запрос в МВД, и нам пришел ответ, он здесь у меня на руках. Это официальная статистика за 2015-2017 годы, где говорится как раз о количестве жертв, там, женщины, дети, мужчины по поводу преступлений. Это убийство, истязание, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и так далее. И вот согласно вот этому официальному ответу, большинство жертв, то есть всего, например, в 2015 году было 54 тысячи зарегистрированных преступлений, из них 40 тысяч это в отношении женщин и детей.
Хорошо, 692-й пишет примерно о том же. Мы ведь, получается, сейчас любые вещи пытаемся регулировать законами. Но так же не бывает. Во всяком случае, у нас-то точно это не совсем так работает. А чего вы хотите тогда?
Необходимо как законодательные меры...
Прописать же все равно невозможно.
Да, и поэтому необходимо, чтобы закон на практике применялся. Необходимо не только законодательные меры, необходимо изменить саму эту практику и понимание обществом этой проблемы.
Хорошо. Это Татьяна Савина, юрист проекта «Правовая инициатива». Лариса Павлова, вот вы слышали, что сейчас говорила Татьяна Савина. Что вы возразите?
Ну, это речь обо всем и ни о чем. Потому что если мы говорим о законе, который называется «Об основах профилактики семейного насилия», и якобы это профилактика, но смысл-то в чем? Этот закон ведь далеко не так прост. Нам говорят о том, что вот женщин обижают, мы будем их защищать. Конечно, мы будем женщин защищать, и детей будем защищать.
И мужчин.
И мужчин будем защищать. Но если мы обратимся к этому закону о профилактике семейного насилия, то это не закон, а это некий новый монстр, который внедряется в российское законодательство. И суть его в том, что там нет понятия, что такое домашнее насилие. Это либо преступление, тогда уголовный кодекс, либо проступок, тогда административный кодекс, либо это просто нарушение норм морали, тогда это вообще не судится. Так вот, семейное вот это насилие, оно не определено. Это мера профилактики. Санкции, которые принимаются, это мера профилактики. И дальше устроители, те, кто инициатировали этот закон, что они сделали? Они сделали не потерпевшего, который потерпел от преступных действий, от проступка и так далее, и так далее. Они сделали пострадавшие. Вот пострадал. Вот я пострадал, сегодня плохая погода, я пострадал, у меня голова болит. Вот. Пострадавший. Новое явление в системе российского законодательства. Дальше. А меры, какие меры? Это не такие простые меры. А меры представляют собой серьезнейшие санкции, начиная от ордера охранного, который может быть вынесен в отсутствие нарушителя. Не преступник никто, а просто нарушитель. Вот. Допустим, приходит полицейский в квартире у женщины, у ребенка, у мужчины на руках ссадины. Вот такой-то гражданин или гражданка меня третирует, физическое насилие. Дайте мне охранный ордер. Выписывается охранный ордер, который тут же вступает в действие, а нарушителю посылается просто привет, получил ты, не получил, это не важно. А действия такие, значит, либо, значит, ты проходишь беседы, либо ты вообще имеешь, можешь быть, тебе запрет не только приближаться к человеку, а вообще из своей собственной квартиры долой. До 2 лет это может продолжаться.
Но сначала вы сказали о монстре.
Закон-монстр.
Да-да-да, закон-монстр, который монстр, потому что все неопределенно. Правильно?
Не потому что все неопределенно, а я еще говорю и как адвокат. А потому что вот я его расценила как адвокат. Могу ли я защитить, допустим, берем случай, вот который в прессе. Женщину муж избил. Могу ли я ее реально защитить? Нет, я ее реально защитить не могу. Даже если она получила охранное свидетельство, то с обоснованием, что к ней не приближается никто, реально выполнить это сейчас невозможно. На всех наручников, браслетов не хватит. И не хватит возможности защитить ее.
Хорошо. Это Лариса Павлова, Татьяна Савина. Слушаем вас.
Ну, во-первых, я бы хотела отметить, что существует 2 вида охранного ордера. Один как раз, о котором, ну, вот вы говорили, это временный ордер. Он выдается, когда действительно существует угроза жизни жертве, и он выдается немедленно. И да, он может выдаваться в отсутствие, ну, нарушителя. Но потом такой ордер, он выдается на короткий промежуток времени. И потом он заменяется на судебный ордер, охранный ордер, который уже выдается судом, где уже будет и нарушитель, и то есть в таком случае мы можем говорить о том, что это уже будет более тщательное решение, более взвешенное решение судьи.
А первое решение не очень тщательное?
Нет, оно, ну просто, вот это как, это экстренная мера. Это экстренные меры, вот, и дальше уже будем как бы разбираться. То есть я не считаю, что в этом случае будут ущемляться чьи-то права, потому что если существует угроза жизни, то необходимо изолировать жертву и нарушителя.
Смотрите, Артём пишет вам, а вот, ну, давайте на конкретном каком-то примере, он его предлагает. Подмосковье, 5-этажка, соседи пьют, потом дерутся, потом мирятся. Вот государству туда зачем лезть? Они все равно будут опять пить, драться и мириться, а силы будут потрачены. Ну, в соседней смысле, то мужчина и женщина, видимо.
Государство должно защищать жизнь каждого человека, каждого гражданина. Это обязанность государства, согласно Конституции. Вот зачем государству нужно вмешиваться в это.
Эти граждане потом все равно мирятся.
Дело в том, что в таких случаях, в случаях домашнего насилия, большинство случаев это приводит к смерти, к убийству. И мы должны с этим бороться.
А женщина могла бы, ну, к примеру, если представим себе, продолжая развитие вот этого, этой истории, женщина могла бы уйти. Но она мирится, возвращается, а государство будет ее защищать, пишет Артем, мол, зря силы тратим.
Нет, это не так. И вообще-то в делах о домашнем насилии очень сложно уйти, потому что у женщины может не быть на это экономических, финансовых средств. Ей может быть просто некуда идти. И пока нет такого закона, то есть мы должны предоставлять как бы жертве социальную помощь, бесплатную, психологическую, юридическую помощь. Сейчас этого нет. И многим женщинам им просто некуда идти. У них
и
нет на это средств.
590-му ответьте, который пишет, что с его точки зрения закон такой уничтожает институт семьи в нашем понимании.
А что такое семья?
Он не написал. Вот это все, что
просто
написано.
Семья? Семья, ну вот я не считаю, что семья это там, где избивают детей, где избивают женщину. Это не семья. В таком случае я не считаю, что это приведет к разрушению семьи.
Если разрушается семья, значит, плохая семья.
Я
понял.
Считаю, что семья как бы уже разрушена. Хорошо. В таком случае.
Екатерина пишет, это вам, Лариса Павлова, административный кодекс уголовный утвержден федеральным законом.
Да.
Ну и нормально, да? А что тогда мешает? Ну пусть будет еще и вот такой кодекс с новыми терминами. Главное же спасти жизнь.
Это не кодекс, просто мы в административный кодекс и в уголовный вносим санкции, признаем это либо проступком, либо преступлением, некое действие, и вносим санкции, охраны ордер. или еще что-то.
Но главное же спасти жизни, если это будет работать.
Но, что я вам хочу сказать. Чем страшен этот закон? Человек, вот смотрите, представьте себе опять по ситуации, людям легче. Живут в квартире мужчины, женщина и мужчина, сожители. Без брака даже. Сожительница получает для начала охранный ордер, фальсифицируя некое насилие.
Угу.
После этого она выгоняет этого мужчину из его собственной квартиры. А после этого там и дальше, и дальше, и дальше санкции. Ведь, понимаете, дело в чем? Пишут о том, что социальная нужна защита. Давайте всем потерпевшим давать квартиры, не потерпевшим, а пострадавшим. У нас сиротам квартир не хватает, сейчас строят дома новые. Квартир таких нет. Поэтому реально дать кому-то квартиру, который потерпевший является от насилия, пострадавший, вернее, по этому закону, mm-hmm. государство не в состоянии. А вот охранный ордер и выгнать человека с его собственной квартиры, это реально. И мы знаем на практике, вот я много лет работаю адвокатом, как жены выгоняли мужей из их собственных квартир путем того, что фальсифицировали побои, раньше была судимость уголовная.
Но фальсифицировать можно любой закон. Ну, в том смысле, что если человек хочет что-то
уголовная
фальсифицировать, это же не повод.
Уголовная ответственность, и раньше у нас после уголовной ответственности не регистрировали на этой площади, так получали
Хорошо.
Квартиры.
Хорошо. Лариса Павлова, Татьяна Савина, что вы скажете по этой истории?
Я бы хотела отметить, что у нас есть уголовная ответственность за фальсификацию каких-либо это показаний или медицинских документов, и поэтому говорить о том, что... То есть, я думаю, что существующие нормы способны оградить вот такие ситуации, ограничить такие ситуации, в которых там жертва вдруг фальсифицирует избиение. И я считаю, что это не может являться основанием и аргументом против закона.
Еще раз, насколько права госпожа Павлова, когда она говорит, что реально за счет такого охранного ордера человек, который, по сути, не имеет права на жилплощадь, может выселить собственника?
Я бы не говорила здесь о выселении. Действительно, охранный ордер, он подразумевает, что в случае конфликта насильник должен покинуть место общего жительства. Но это не означает, что он лишится права собственности. Никто не отнимет у него это право собственности.
Отлично. А жить-то он где будет, если на собственной жилой площади он уже не может?
Но это же... Да, но это же он, совершил это преступление, он должен нести негативные последствия. А где будет жизнь жертвы в таком случае? Ей тоже некуда идти.
Вы полагаете, что квартиры реально будут давать? Мы говорим сейчас
об этом. Нет, никто не говорит, о том, что жертвам будут давать какое-то жилье. Это в законе предусматривается, что жертва может уйти в шелтер. Это место, это безопасное место, где она сможет там выждать и там устроиться на работу, как-то организовать свою жизнь. У нас есть несколько таких шелтеров, но недостаточно.
Хорошо.
Они должны быть по закону.
Лариса Павлова.
Я бы хотела узнать, что такое шелтер.
Это какое-то место, где
это
можно...
Кризисный центр.
Можно пояснить?
Это кризисный
перевод
какого языка?
Это кризисный центр.
Какой? Кризисный центр?
Да,
кризисный. А почему вы называете его шелтер, а не по-русски? Кризисный центр.
Я думаю, что кризисный тоже не совсем русское слово.
Я не учила английский язык, например, если я знаю кое-что.
Убежище переводят.
Да, да. Хорошо, убежище. Убежище. У нас кризисных центров очень мало. Это затратная, история для государства. Крайне затратная и нереализованная при нашем бюджете. Но я хочу сказать вот что. У нас нарушается центральная презумпция невиновности человека. И куда смотрит Европейский суд, я вообще не знаю. Когда заставляет нас принять такой безумный закон, потому что тот самый насильник, он вообще не имеет права на защиту адвокатскую, понимаете? Это не прописано ни в законе, ни адвокат не допускается к суду. Вообще прав человека в нашей стране в отношении этого самого домашнего насилия не существует.
Гипотетический насильник.
Не гипотетический, а реально.
Не-не-не, подождите, когда вы говорите о том, что не существует права на защиту у насильника, я говорю, гипотетический насильник, который может оказаться не насильником.
И не насильник.
Или вы говорите именно о человеке, который реальный насильник.
И даже если реальный, то, может быть, разные способы на него воздействия. Допустим, даже если реально виноват, у него нет права на адвокатскую защиту в суде защищать свои законные гражданские права.
Хорошо. Серг77 пишет по поводу этих убежищ. Раз уж мы договорились, что не будем...
Мы будем кризисный центр называть, давайте по-русски
говорить.
Давайте
тогда убежище, тогда уж совсем по-русски, а то кризисный центр...
А убежище — это вообще не правовое понятие.
Кризисный центр — это тоже не русское слово.
А у мамы?
Ладно.
Политическое убежище — это не правовое понятие?
Про убежище, Татьяна Савина, скажите. Вы же понимаете прекрасно, что, к примеру, если мы говорим пытаемся идти по этому пути, то вот таких убежищ в деревнях, к примеру, не будет, в районных центрах не будет. Следовательно, мы понимаем прекрасно, что женщине придется думать о том, что ей надо как-то остаться дома.
Да, и это, ну, как раз-то и проблемы. И поэтому нужен охранный ордер, ну, который бы обязывал насильника уйти из общего дома,
а если он не насильник, тогда у него нет места, а у него где убежище? Если она наговаривает на него.
Ну, я считаю, наговаривает на
него.
Ну,
да.
Но это может, ну, как бы решиться расследованием. То есть я не считаю, что насильник... Ну, я думаю, что это
вряд
просто
ли кто-то
это
будет врать. Насильника. Хорошо.
Нет,
как бороться нужно с пьянством... Кэнди Бум пишет, что это вообще про другое. Надо с пьянством бороться, а не придумывать какие-то убежища в этом смысле. Михалыч пишет, работал с кризисными центрами, положа руку на сердце, говорю, дешевле объектом насилия жилье снимать с охраной, чем содержать такие кризисные центры. Кэнди Бум пишет, про советское время. Сейчас, подождите, у нас много сообщений, они улетают прямо, пока их читаю. Сколько я видел ссор пьяных людей, всегда это начиналось с того, что женщина распускала руки, мужик не выдерживал, и тогда непонятно, кто из них насильник. То есть это такая штука, которую довольно сложно доказать. Дмитрий, а еще скажите, этот охранный ордер как будет действовать против мужика с топором на детской площадке, как у нас бывает, к сожалению? Ну, в том смысле, что это тоже может быть неэффективно. Лариса Павлова.
Очень хорошо и грамотно пишут граждане, но, к сожалению, все находятся в заблуждении относительно круга лиц, которые подвергаются в рамках закона насилию, в рамках закона о домашнем насилии, о профилактике. Угу. Там написано так. Круг очень широк. Это не значит, что избитая женщина, которую вот все прям, понимаете, на флаг и трясут. Это значит бабушки, дедушки, деди, дяди, тети, сожители, да. Братья, сестры и третьи лица. Вот это мне больше всего понравилось. Мне хотелось Оксана Пушкина спросить, а что это за третьи лица по домашнему насилию? Сожители, я все назвала, проживающие вместе. Угу. Значит, огромный круг лиц имеет право сказать, что в отношении него насилие, там домашнее. Экономическое, да, комнату не выделили ребенку. Все, охранный ордер, все отойдите, комнату отдайте ребенку, родителям, допустим, живите там-то.
Хорошо, давайте. Это Лариса Павлова. Она, конечно, сказала, что она хочет спросить у Оксаны Пушкина. У нас Татьяна Савина в студии. Татьяна Савина, вы можете ответить. Кто эти третьи лица?
Эти третьи лица, это может быть, например, сожитель.
Ну, он же сожитель и так. Ну, в смысле, он уже определенный.
Ну, то есть, ну, как бы... Простите, там написано по-другому. Там написано, что лица, проживающие одной семьей, это есть сожители, и другие третьи лица.
Кто это
вот
может
поинтересуйтесь своим законом-то. Так, Ильяна защищает. И самое главное, что
формулировки, ну, как бы
насильник не может иметь защиты ни от кого из этих вот круга огромного лиц, которые перечислены в этом законе.
Не слишком ли широк круг лиц, которые могут... Я по-другому сформулирую тогда. Не слишком ли широк круг лиц? Не надо быть более конкретными уж, если вы настаиваете на том, что такой закон нужен.
Домашнее, ну, как бы насилие, это насилие, ну, которое совершается в доме, в, ну, как бы семье. И поэтому эти лица, они могут быть, ну, как бы разными.
Ну, грубо говоря, гость может быть. Я просто, чтобы понять.
Нет, гость не может быть.
Ага, все-таки нет. Значит, это должен быть человек, который...
Лица, которые, ну, как бы живут там вместе, у которых отношения семьи.
Угу. Значит, я мужчина, люди все-таки требуют...
Давайте вы будете женщиной, так будет интереснее.
Нет, Александр Настаев, значит, я мужчина, смогу выгнать сожительницу из ее квартиры, пару раз ударив себя сковородкой, а квартиру потом пару лет сдавать. Класс какой, пишет Александр. Это опять возвращаемся мы к тому, кто собственник этого помещения.
Дело в том, что право на частную собственность, это, ну, как бы не абсолютное право. Оно может быть ограничено. В том числе оно может быть ограничено для защиты других лиц, для защиты здоровья и так далее.
Но,
то есть в этом случае ограничение как бы того, что насильник должен будет уйти из дома на какое-то время, там, ну, пока будет это разбирательство, это является допустимым ограничением права собственности.
Тут просто если я правильно понимаю эти вопросы, они примерно об одном и том же. Она, которая потребовала ордера, она хотя бы там прописана? Или, может быть, даже не прописана?
Я думаю, что она может быть, да, ну, как бы не прописана там.
То есть, если они сожители...
Это же формальность. Они могут снимать какую-то же квартиру, и никто там вообще там будет, ну, какое-то другое лицо прописано.
Это другая история, она не вызывает вопросов.
Ну, прописка – это формальность.
Что же значит семья, пишет Евгений Кутовой, привел девушку в гости, она неделю пожила, и раз, бывший побил, она в соплях накатала,
является
жесть его...
Является субъектом домашнего насилия. Любая девушка и Лариса, любой мужчина.
Лариса Павлова, адвокат, председатель правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Татьяна Савина, юрист проекта «Правовая инициатива». Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня о проблеме домашнего насилия в Российской Федерации. Газета «Коммерсант» написала, что российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве серьезной проблемы и считает, что его масштабы в стране достаточно преувеличены. Газета ссылалась на официальный ответ Минюста в Европейский суд по правам человека, где сейчас рассматриваются дела 4 гражданок из Российской Федерации. Минюст позднее сегодня же разъяснил свою позицию и сообщил, что информация, опубликованная рядом с СМИ, информация о том, что Минюст считает масштабы домашнего насилия преувеличенным, искажает суть заявления министерства и содержит заявления, которые вырваны из контекста. И все-таки, что за масштабы у домашнего насилия в Российской Федерации, насколько это действительно проблема, об этом спорим. Здесь Лариса Павлова, она адвокат, председатель правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет», и Татьяна Савина, юрист проекта «Правовая инициатива». Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей, там у нас традиционно голосование. Вот три варианта, которые вы можете выбрать, если будете участвовать в голосовании. Домашнее насилие – это крайне масштабная проблема в России, с ней надо бороться. Первый вариант. Второй вариант – тему домашнего насилия раскручивают, может быть, даже специально с политическими целями. Третий вариант – проблема есть, но люди могут сами внутри семьи бороться самостоятельно, без специальных законов. Вот три варианта, выбирайте любой из них. Такое же голосование будет в эфире минут через 20. Ну, а я пока спрошу уже собравшихся в студии Ларисы Павлова, с вашей точки зрения, какой ответ правильный?
Простите, первый повторите, пожалуйста.
Домашнее насилие – масштабная проблема, с ней надо бороться. Второй – домашнее насилие – тема, которую, может быть, даже с политическими целями раскручивают. И третий вариант – проблема есть, да, но люди сами.
Второй ответ.
Второй. Хорошо. Татьяна Савина, с вашей точки зрения?
Это первый ответ. Домашнее насилие – это
крайне
масштабная проблема, с которой нужно бороться, нужно регулировать.
Ну вот и вы голосуете. Сейчас уже голосование идет в телеграм-канале «Радио говорит
Можно
МСК».
Можно пояснить точку
сейчас,
зрения?
Сейчас наше телефонное голосование будет чуть позже. Да, прошу, Лариса Павлова.
Вот посмотрите, если мы скажем «насилие в школе», нам сразу ответят, почему вы хотите школу демонизировать. Демонизировать. Что значит школа и насилие? У нас школы нормальные, но где-то совершается насилие. Или нечто иное. Но когда говорят «насилие в семье», это демонизация понятия «семья». Хотя семья – это основная ячейка общества, которая является наиболее безопасной для человека с его рождения. При всем том, что, конечно, везде бывает насилие. Mm-hmm. И в обществе, и в семье, и в школе, и в тюрьме, и так далее, и на улице,
но, подождите,
и так далее.
Но тогда, получается, по-вашему, можно говорить о насилии как таковом? Нельзя делать...
Конечно.
Ну,
конечно.
Но есть же особенности семейного насилия, школьного насилия.
Но у нас нет специальных законов под каждое насилие.
Так, может быть, тогда и надо их создать?
У нас есть преступления против личности, прав и свобод человека, против сексуальной безопасности человека. Это все у нас прописано в Уголовном кодексе и частично в административном. И там все эти преступления преследуются по закону.
То есть преследуются по форме воздействия на потерпевшего, а не по месту воздействия?
Так, грубо говоря, так, конечно.
Хорошо.
Вы понимаете, у нас огромная проблема с насилием в школе. Я как адвокат, мне постоянно консультации приходится давать. Избили, побили словесно, морально и так далее. Почему мы не говорим о насилии в школе? Вот там надо принимать какие-то меры профилактики. И плюс еще одно, у нас есть два закона о профилактике преступлений и профилактике преступности несовершеннолетних.
Надо думать о том, как преследовать, ну, то конкретно, как влияют на пострадавшего. Грубо говоря, куда бьют. А не где это происходит? Прошу, Татьяна Савина.
Ну, конечно, я думаю, что нужно бороться с насилием, в том числе в школах, на улице и так далее. Но просто если мы говорим о насилии в, ну, как бы семье, то есть определенные особенности у этого насилия, и глупо их отрицать. И я бы хотела сказать, что семья, ну это как бы не всегда безопасное место для человека. И как мы наблюдаем в делах, о которых мы уже говорили,
Маргарита Грачёва. Это закрытое место, вы имеете в виду?
Это закрытое место, и оно не всегда является, ну, это безопасным. И поэтому нужен такой закон. Мы можем как бы думать о делах Аиши Ажиговой, 7-летней девочки. То есть, да, ну, как бы семья, но это, то есть, нужны меры для того, чтобы защитить человека, который находится в этой семье.
Хорошая деталь, Татьяна Савина. Мы вот сегодня в эфире обсуждали, почему нужны в России плацкартные вагоны. И многие говорили ровно потому, что порой опасно оказаться в купе. Вот то же самое примерно мы сейчас говорим о том, что семья более закрыта. Это такое своего рода купе. Может быть, открыть его нужно? Лариса Павлова.
Но вы говорите какие-то страшные вещи. Если продолжить ваш текст или текст, который вы транслируете, то, значит, это закрытое место, куда опасно заходить. Давайте семью распустим.
Наоборот, давайте надо заходить, потому что
зачем?
Иначе там...
Откроем все, никаких браков, никакой семьи. Все живем на улице, понимаете?
Хорошо.
Это развенчивание семьи. И я должна вам сказать, что с точки зрения политической, это... элементы ювенальной юстиции, о которой давно много, в том числе на вашей передаче, говорили.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Смотрите, две вещи по поводу, есть ли у нас насилие в семье или нет. У нас катастрофическое положение по потерянным людям. То есть по розыску ежегодно десятки тысяч неизвестно куда пропадают, в том числе несовершеннолетних. Куда они пропадают, никто не знает.
Вы думаете, это как-то связано с домашним насилием?
А, в том числе. А куда они исчезли? Это первый вопрос. И второй вопрос, это по поводу вот этого законопроекта. Значит, история 78-79 года. У меня отец был начальником ЖКО, очень известного института. Значит, тогда же не было собственности. Были общие регистрации. Да, зарегистрирован, значит, имеешь право проживать. Жена решила выписать мужа в тюрьму. Муж приходит с работы, она начинает биться, рассекает себе лоб. Вот, муж ничего не понимает, подходит к окну, а там уже милиция подъезжает. Он, недолго думая, одевает себе кастрюлю со щами. Милиция входит, она говорит, ну, это тут это, внутренние разборки ушла. Если бы он не одел кастрюлю со щами, он бы пошел в тюрьму. И жена получила его квартиру. Вот и все.
А вот и все. Татьяна Савина, что с этим делать?
Ну, во-первых, я бы хотела отметить вот то, что было сказано по поводу того, что несовершеннолетние дети уходят из дома. Да, это...
Ну, не
это
только может, несовершеннолетние.
Ну, да, но не только. Это может быть, ну, как раз-то последствием домашнего насилия, потому что когда вот такая нагнетающая, унижающая обстановка дома, то, ну, очень как бы сложно находиться, и это приводит к, ну, психологическим травмам, суицидам даже. И, да, конечно, многие дети могут уходить из дома, если, ну, как бы все помнят фильм Андрея Звягинцева «Не любовь»,
там, а где слабые. Мальчик... А слабые, дома. Слабоумные подстарики?
Слабоумные
которые
старики,
выходят из дома и не знают, куда вернуться.
Они тоже очень часто являются жертвами
насилия. И не знают,
насилия.
Куда вернуться.
Нет. Ну, старики могут быть и в, ну, как бы здравом уме, но они тоже могут страдать. И, ну, как бы чаще
могут.
Всего они и страдают.
Своей.
Нет, не в силу болезни, а
могут
в силу
страдать.
Агрессивного поведения
но, членов
семьи.
Но от того, что государство зайдет туда благодаря новому закону, разве их судьба улучшится?
Да, конечно. Оно таким образом ограничит, то есть как бы разграничит насильника и жертву. Они просто больше не будут... Вместе в одном доме.
7373948. Слушаем вас. Да, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим.
Хорошо. Скажите, да, вы в эфире.
Вот это... Да-да, я понял. Вот этот барышня, который так за это ратует, такое впечатление, что у нее домашнего насилия здесь не хватило, чтобы...
А попасть. Я такой... Нет, так... такой вопрос я снимаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Каменская, адвокат Москва. Я хочу поддержать свою коллегу, потому что она абсолютно права. Я очень часто на практике сталкиваюсь с такими ситуациями, когда в сфере споров о разделе совместно нажитого имущества или когда родители начинают делить детей, недобросовестные мамы фальсифицируют побои уже... Слушателями до меня множество методов и способов было перечислено.
Так это разве повод? Подождите, в самом начале программы было сказано, за фальсификацию вообще-то надо посадить. Это другая история.
Понимаете, у нас на практике это не работает. Вплоть до того, то, что условно по одному из моих дел папа, защищая свою дочь-подростка от негативных действий мамы, мама избивала дочь, кинул в нее подушку. И подушкой этой молнии поцарапал ей губу. Этого было достаточно, чтобы привлечь моего доверителя по статье побои.
Хорошо.
Потому что КУАПом у нас не предусмотрена примирительная процедура.
Я понял вас. Итак, убежищ нет. Непонятные процедуры вот здесь. А зачем? Нам рано.
Татьяна Савина. Я считаю, Савина. Что нам, ну, как бы уже поздно. что это вот закон, что все эти случаи, которые уже есть, ну, дело Маргариты Грачёвой, Аиши Ожеговой и сестёр,
не, ну, а вот, ну, вот эти пряд, дела, о которых
уже
говорят...
Поздно, уже поздно, нам не, уже а давно вот назрела случаи, эта проблема.
Не, а вот эти случаи, о которых говорят...
Фальсификации?
Да. Ну, ну, не получается.
Есть такой риск, но есть как бы и уголовная ответственность за это. Это маленький риск, ну, по сравнению с тем, что может быть. Убийство девочки, разрушенные жизни, ну... Ну, как бы разве он, вот мы готовы жертвовать вот этим ради вот этого абстрактного риска фальсификации?
Татьяна Савина, Лариса Павлова, прошу.
А я хочу спросить у тех, кто инициировал этот закон, пускай они ответят своим избирателям в Государственной Думе, почему, принимая совершенно идиотский, дурацкий закон, который нарушает все... Нет, я именно эти слова хочу повторить. Дурацкий закон, который не отвечает нормам права. Почему они нарушают право человека на презумпцию невиновности, право на защиту в суде любых... нарушенных прав, право на свободу распоряжения своей недвижимости, частное право.
Потому что домашнее насилие – это крайне серьезная проблема, и с ней надо бороться.
Я хочу перечислить. Право на жилище нарушает этот закон. Этот закон, кроме того, нарушает ряд иных прав и кучу норм уголовно-процессуального, гражданского, жилищного и так далее, которые надо все менять в корне и вводить новые понятия, и отрицать... понятие преступления и правонарушения.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Одни мужчины звонят, смотрите,
да,
слушаем вас.
Знаете, на самом деле я полностью поддерживаю госпожу адвоката, да. Тут ведь идет планомеренное уничтожение семьи, это вот, ну, церковь, семья, идет накат, 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 лоббизм, накат. Дальше это... Ну,
нет, подождите, не а как с насилием... Нет, подождите, а как бороться с насилием? Сами поборем там внутри?
Если меня дома, ну, то есть я дома или меня дома кто-то ударил, у нас уже есть законы. Просто пусть эти законы работают...
Нет, ну, так они не работают.
А потому что не идут. Если я сейчас... Фу, господи, если сейчас я, не дай бог... что-то там, я не знаю, на свою супругу любимую руку подниму, да она спокойно пойдет и спокойно заведет на меня дело. Не работает только у тех, кто не хочет, чтобы они работали.
Все.
Кто сначала позвонят...
А потом передумают. Все.
А потом бегут и забирают заявление, потому что а как же муж зарплату домой не принесет?
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид. Ну, собственно, согласен с предыдущим звонившим. Да, действительно, законы все есть, просто они должны исполняться.
А почему они не исполняются?
Ну, по двум причинам. Потому что, во-первых, знаете, как говорится, муж и жена одна сатана. Там,
так, может быть, это надо ломать
утром,
как-то?
Утром поругались, вечером помирились. Ну, всякое бывает, люди по-разному живут. Многих это устраивает, на самом деле.
А кого не устраивает, и это не работает?
Ну, не работает, потому что, ну, как вам сказать, не добиваются. Как правило, вот все равно это... Если
все,
заявление,
я понял.
Заявление тебя не могут не принять.
Татьяна Савина, сами виноваты, не настаивают.
Ну, это совершенно, ну, как бы неправда, потому что...
Ну, видите, это распространенное мнение.
Да, но вот я как бы скажу, как, ну, как бы, ну, это представитель, заявительниц в деле Натальи Туниковой, вот, ну, это мы представляем Елену Гершман, мы обращались 11 раз. 11 раз у нас были медицинские документы, у нас было абсолютно, ну, как бы все для того, чтобы возбудили уголовное дело. Все 11 раз был отказ. Это не работает.
Но это
не
отказ,
работает
на практике. И вы полагаете, что это
но
отказ...
Но обжаловались отказы, и все равно ничего.
Я понимаю, и вы полагаете, что этот отказ связан именно с отсутствием конкретного закона, а не с тем, как работает система?
В том числе, да. Да, потому что... да, потому что... Дело в том, что в таких, ну, как бы, случаях, ну, вот люди думают, что, ага, она заберет, ну, как бы, заявление, и тогда у нас это дело останется, и, то есть, они думают о, ну, как бы, статистике,
ну,
о своей работе, и так далее, и поэтому это не работает, ну, потому
хорошо.
Что нужны, как бы, тренинги для полицейских.
Татьяна Савина, Лариса Павлова, а вот почему такие вот 11 раз обращаешься, а не работают?
Причин несколько. Во-первых, я не знаю, работали ли адвокаты, вот то, что моя противница говорит. Каждый адвокат
конечно,
знает о том, что существуют определенные процедуры, которые необходимо соблюсти для того, чтобы было возбуждено уголовное дело. Я сомневаюсь, что они в полной мере квалифицированно подошли к этому вопросу. Если 11 раз отказали, значит, там частично была какая-то просто ерунда написана, с моей точки зрения. Потому что если действительно имело место насилие, то добиться того, чтобы дело было возбуждено, тем более при наличии адвоката, возможно. Это первый вариант. Неграмотное обращение в правоохранительные органы. Второе. Надо возвращать участковых, которые осуществляют профилактику на местах. И чтобы они не просто сидели в опорных пунктах, которые закрыты на дверь и от населения отгородились, а чтобы они реально отслеживали свои конфликтные какие-то ситуации, конфликтные семьи и так далее, и так далее. Способов много. У нас школа сейчас дает информацию в полицию, врачи у нас дают информацию в полицию, и в полиции, инспекция по делам несовершеннолетних, у нее огромный список кризисных так называемых семей, где может быть в семье насилие. Поэтому надо заставить работать нашу полицию, нормальные деньги ей платить и предоставить формы отчетности, по которым они могут отчитываться о подобного рода делах. А они сейчас отчитываются о чем-то более реальном.
Да, продолжаем голосование. Во-первых, мы продолжаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там вы найдете формулировки, выберите ту, которая ближе к вашему мнению по обсуждаемому вопросу. А мы пока продолжаем принимать звонки. Голосование по телефону в эфире будет минут через пять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, студия, Юрий.
Только, вы знаете, только мужчина
совершенно правильно сказал, а куда у нас дети исчезают? Даже прокуратура бьет тревогу. Больше 12 тысяч детей, как, куда они уходят? Они что, исчезают бесследно?
Ну так а что, закон поможет? А закон... А закон поможет? Закон-то поможет?
А насилие домашнее — это не проблема.
Вообще не проблема. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина. А я хотела бы задать вопрос адвокату. Скажите, пожалуйста, а как называется насилие, которое происходит в коммунальных квартирах? Где это совсем не семьи? Но если мужчина живет в одной комнате, а женщина живет в другой комнате, и он пытается ее выжить, и при этом побои, и, как вы правильно говорите, полиция не работает.
Так подождите, наверное, стоп. Вот об... Тут важно сразу понять, это домашнее насилие или нет?
Нет, это бытовое насилие. Вот. Но такого понятия нет у нас в законе. Бытовое и так далее практически.
Но то вот есть этот закон, он может менять что-то в этой ситуации?
Нет, этот закон не должен этого менять.
Это говорит Лариса Павлова, Татьяна Савина.
Ну да, я считаю, ну как бы, что это бытовое насилие, и ну вот закон, он это будет также распространяться и на эти случаи.
Вы полагаете то. Так, я хорошо, полагаю, тогда возвращаемся к слушательнице, продолжайте.
Ну вот, наверное, вот третье лицо, это и есть, подразумевается тот, кто, ну если это не семья, то вот, пожалуйста, ну в данный момент это я считаю, что это вот третье лицо, о чем говорилось.
Но нам понятно. Совет Европы разъяснит, кто такое третье лицо.
Ну,
когда
примеру,
будет требовать принятия закона.
Ну, к примеру, соседи, вот если вот так рассматривать эту историю.
Это ерунда.
Вам кажется так, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Марат, Москва. А я хотел бы планировать предыдущим мужчинам, звонившим.
Давайте.
Как будто бы заявляющим, что у нас работает и есть закон. Например, женщина действительно подверглась семье домашнему насилию, и она пришла в полицию, полиция даже приняла у нее заявление. И что дальше делать должна женщина? Вернуться домой, чтобы он ее добил? Шелтер прекрасно работает в Америке. Ты имеешь право заявить единожды, нет, без рассмотрения.
Смотрите, вам пытаются, Марат, вам пытаются говорить о том, что у нас таких убежищ нет. Следовательно, их придется строить. Ну и так далее.
Давайте их делать. Давайте сначала у нас появится шелтер, да, куда потерпевшая сможет спокойно уйти.
Все.
При этом, если она кого-то оговаривает, шелтер — это не просто так, это платная вещь.
Да, хорошо. Да, это понятно. Давайте, не нравится вам шелтер, приют предлагает наши слушатели.
Ну,
прошу, Лариса Павлова.
Хотите шелтер, пускай будет шелтер. А чем, вот ответить я хочу последнему звонившему слушателю. У нас, например, существует закон, в соответствии с которым собственник жилища и человек, проживающий в жилище, может даже быть выселен из этого жилища, если он регулярно нарушает правила общежития. Это надо доказать, два административных наказания, и можно ставить судебный вопрос о выселении этого лица.
Многие даже ли без знают, такого закона?
Да, многие ли знают о том, что этот закон можно реально реализовывать? Вот даю, пожалуйста, наводку тем, кто пострадал.
Вы хотите сказать, что это реально реализуемо?
Это реализуемо. С точки зрения закона он создан весь.
С точки зрения практики.
И практики в том числе, если он будет реализовываться. Поэтому давайте сделаем так, чтобы действующие у нас законы работали.
Скажите, Татьяна Савина, а правда, может быть, если действующие законы начнут работать, так и проблема перестанет быть настолько актуальной?
Ну, это, конечно, так, но просто я бы хотела отметить, что прошу. Многих... ну вот, например, вот охранного, ну как бордера, то есть у нас нет никакого даже аналога в законодательстве. И потом у нас в законодательстве совершенно никак не наказываются такие виды насилия, как например, экономическое насилие, психологическое насилие.
Что такое экономическое насилие?
Это, деньги отбирает. Когда человек, он как бы использует другого и использует какие-то финансовые, получается,
деньги
свое
отбирает.
Финансовое полномочие при этом.
Деньги отбирают.
Да, или давит, если он один, кто зарабатывает.
Хорошо. Послушаешь, как люди издеваются в браке друг на другом, и призадумаешься, зачем нужен брак. Пишет Айрат. Татьяна, могу ошибаться, но чаще всего, прежде чем есть факт насилия, есть некая предыстория, то есть конфликт. Может, просто не нужно доводить до мордобоя? Это опять по поводу того, что часто жертва виновата в том, что происходит с ней потом. Денис Дедов. Я сам был жертвой насилия в семье. Пьяный отец гонялся по дому с топором, бил даже во сне и много чего еще. Мать не подавала заявление, потому что сразу человека не посадят, а на время разбирательства охранять никто не станет. Как быть, Лариса Павловна?
Как быть? Прийти к адвокату. Рассказать всю свою ситуацию.
Мы не приучены.
Почему? Почему? Это не так дорого, как многие думают. И есть даже и бесплатная помощь, оказывается, многим семьям. Поэтому общественные организации, которые этим занимаются, рассказать ситуацию, разложить ее по полочкам и составить план собственной защиты. Если говорить правду, то я должна сказать о том, что жертва насилия любого, это всегда синдром у этой жертвы есть. И, конечно, таким людям надо помогать. И государство должно, независимо от этого закона, кризисные центры создавать. Создавать реальных
психологов. Оно скажет, нет закона. На каком основании мы будем создавать?
Почему? Оно сейчас уже есть. У нас есть закон о социальной помощи, в рамках которой этот закон о насилии хочет оказывать помощь по квартирам. У нас есть законы. У нас есть закон о профилактике правонарушений и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вот эти люди требуют помощи, потому что лицо, страдающее от насилия, от любого, даже от соседа, оно уже требует специальной помощи.
Голосование у нас продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Три варианта ответа по поводу масштабов проблемы семейного насилия, домашнего насилия в стране. Первый вариант ответа – домашнее насилие, крайне масштабная проблема в России, с ней надо бороться. Второй вариант – тему домашнего насилия специально раскручивают, может быть, даже и с политическими целями. И третий вариант – проблема есть, но люди сами способны побороться с ней без специальных законов. То есть внутри семьи, считай. И такое же голосование мы запускаем прямо сейчас по телефону. 134-21-35, домашнее насилие в России крайне масштабная проблема, бороться надо всеми методами. 134-21-36, тему домашнего насилия специально раскручивают с политическими целями. 134-21-37, проблема есть, но люди способны бороться с ней самостоятельно, без специальных законов, читай, внутри семьи. 134-21-37, голосование запустили, первые звонки уже есть, более 200 человек уже проголосовали в Телеграме. Продолжаем принимать звонки, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А давайте просто научимся, все уже законы есть от насилия. Вон люди набили морду, посидели. Какие проблемы-то? Давайте научимся.
Какие-то проблемы все-таки есть?
Нет, проблемы они всегда будут. Но, извините, Библии больше 2000 лет, однако проблемы всегда есть.
Так а с вашей точки зрения, почему они...
С моей точки зрения, давайте, есть закон. Набил рожу, сел, все, до свидания. Что придумать еще? Какой-то союз, какой-то еще что-то. Есть законы, давайте их соблюдать, и все.
А если не набил рожу, а сделал жизнь невозможной?
Невозможную жизнь может сделать что одна половина, что вторая, какая разница. Но из вашей женщины обязательно защищают, пожалуйста, женщин. Понимаете, вот интересный вопрос.
Не было такого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Еще минута для завершения голосования. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Да что такое? 7373948. Андрей, алло? Коротко очень, да, прошу.
Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, ведущие. Спасибо за эфир, это Варчун. В принципе, во-первых, никто никогда не мешает развестись, если не устраивает. А начать надо сначала, то есть с морального облика каждого конкретного персонажа, участвующего в построении семьи.
Кто будет это изучать?
Если копнуть глубже, то, соответственно, начинать надо с образования и с общего.
Нас надо по-другому воспитывать в школе. Ладно, завершаем обсуждение, останавливаем голосование. Первым делом хочу спросить, Лариса Павлова, как думаете, какой выбрали?
Да, наши, я думаю, слушатели? Второй, конечно, бесспорно.
Тему домашнего насилия раскручивают специально с политическими целями, конечно. Думаете вы? Татьяна Савина, как думаете вы?
Я думаю, что все разумные люди знают о том, что домашнее насилие – это распространенная проблема.
Удивительная история, но вот теперь я познакомлю вас с результатами. Мы голосовали в интернете и голосовали по телефону. Люди, которые голосовали по интернету, проголосовали за то, что домашнее насилие – крайне масштабная проблема в России, и с ней надо бороться. 49% говорят так, 28% полагают, что сами в семье могут побороть, 23% полагают, что это политические цели и раскручивание специальное. А вот по телефону 52% проголосовали, что тему домашнего насилия раскручивают с политическими целями, 30% полагают, что это масштабная проблема, и с ней надо бороться, и 17% полагают, что проблему можно решить в семье. Программа «Своя правда». Спасибо.